Друзья мои, сегодня я хочу с вами продолжить ту тему, которую мы начали уже очень давно с вами, и никак не можем к ней приступить. Речь идет о богословских воззрениях славянофила. Когда я учился в академии, совсем было недавно, то наш профессор Старокадамский всегда говорил: «Богослов, богословские воззрения». Да. Богословский. Вот видите? А как ученик должен говорить? Он должен говорить так, как говорил его учитель. Правда же? Вот поэтому эту тему я вам так обозначаю. Богословские воззрения славянофила. Вы-то можете написать богословские там. Это как вам угодно, как вам нравится. Итак, помните, что, значит, может быть, очень кратко напомню, что воззрения, богословские воззрения славянофилов, да, являются не просто какими-то теоретическими выкладками или умозрениями людей, которые привыкли к работе интеллекта. На самом деле, эти их воззрения, по их глубокому убеждению, вскрывают почву под всей постройкой культуры, которая намечается и которая затем реализуется на Западе и на Востоке. Эти их воззрения, они вскрывают вот эту вот почву, на которой строилась культура и там, и здесь. И, как уже я говорил вам, они в основу всего и самым центром, самым стержнем поставили не какой-нибудь там вопрос культурологического плана, хотя проблема основная в этом и состояла, как кажется, а поставили вопрос о церкви. И еще раз вам напоминаю, что это совершенно беспрецедентная постановка проблемы. Никогда и нигде ни один мыслитель никогда не ставил таким образом этого вопроса, чтобы культура во всей ее совокупности, во всех разновидностях ее была обусловлена главным образом и прежде всего это пониманием церкви, пониманием того, что она есть, как она себя проявляет, при каком условии она является действительно церковью и каковы из этого проистекают следствия. Вот это действительно совершенно оригинальные воззрения, я вам скажу. Вот. И в этом плане, уже в этом даже плане, чисто, я бы сказал, ну, формально, познавательным, уже эти воззрения представляют для нас большой интерес. Итак, вот первое, что обращает на себя внимание в этом – что же такое церковь? Это действительно вопрос, наверное, над которым и вы кончили семинарию уже, наверное. И так и остался вопрос: так что же такое церковь? Что же она такое есть? Да, можно понять, конечно, что эта неопределенность вызвана тем, что церковь не есть что-то такое эмпирически познаваемое, что эта реальность гораздо более сложная. Но в то же время я вам скажу, что действительно здесь мы оказались под очень большим влиянием чисто схоластического рассмотрения этого вопроса и ушли от того, о чем, в общем-то, всегда говорили святые отцы. Сразу скажу, что в этом плане богословский взгляд славянофилов укоренялся в почве святых отцов. Из него они исходили, и их взгляд они озвучили. И озвучили, причем, это очень интересно, не в обычных вот этих привычных нам, я бы сказал, богословских, не только словах и терминах, а в самой богословской фразеологии, которую иногда слышишь, читаешь, и ничего не остается. И ничего не дает ни душе, ни уму, ни чувству. Что-то мертвое. Они попытались это озвучить на языке не богословском, доступном, если хотите, ну, любому уровню мышления, и в то же время выразили святоотеческое понимание. Я уже сказал вам, что первая работа, имеющая такое принципиальное значение в понимании богословских воззрений славянофилов, явилась работа Хомякова. Помните, я вам называл ее, кратко он ее написал «Церковь одна». Вот, хотя более пространное ее название было «Опыт катехизического изложения учения о церкви». И помните, я вам сказал, как митрополит Филарет сразу раскусил, что это не грек писал, а наш кто-то. Мудрец был. Так вот, самое замечательное, что он дает совершенно необычное определение церкви. Чтобы вам показать эту необычность, я вот специально сделал выписки и сначала прочту их. Те, которые мы прекрасно с вами знаем и даже, наверное, наизусть учили. Пространный катехизис. То, что у нас некоторые такие, знаете, хорошие. Богослов называет символической книгой. Кстати, у нас столько символические книги. Никогда церковь не знала таких книг. Само название «Символическая книга» появилось только в XVI веке. У кого? У протестантов. И вдруг мы берем эту терминологию и прилагаем к своим очень уважаемым, действительно чтимым каким-то работам, называем их символическими книгами. Вы только подумайте, даже об этом и то уже стоит задуматься. Но неважно, это вопрос другой. Итак, что мы читаем в пространном катехизисе, который выучили наизусть? Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Это из 9-го члена символа веры. Суть в чем? Церковь есть от Бога установленное общество человеков, объединенных тем-то, тем-то и тем-то. Это пространный катехизис митрополита Филарета. У митрополита Макария церковь есть общество православно верующих и крестившихся в Иисуса Христа. Видите, еще короче, суть та же. У архиепископа Филарета Черниговского, кстати, мне кажется, что его догматика, догматическое православное, вот это догматическое богословие лучше и выше, чем вот митрополита Макария, например. Так вот, что он пишет? «Церковь Христова есть общество верующих во Христа, установленные Господом, соединенные Словом Божиим, таинствами и священноначалием под управлением Духа Святого для вечного спасения». Митрополита Платона, это немножко это раньше, это значит 18 век, «собрание человека в Иисуса Христа верующих есть и называется церковь». Видите, сколько я вам привел? Всюду один и тот же лейтмотив, одна и та же идея. Церковь – это есть общество, общество, собрание верующих, которые объединены единством веры, таинств, священноначалий, то есть дисциплины и так далее. Вот основная идея. Если хотите, именно это определение – является своего рода классическим для западных христиан, как для католиков, так и для протестантов. Правда, у католиков, естественно, знаете, проявляется не священноначалие, конечно, а папа, естественно. Да. Но это вопрос другой. Но действительно общество. Там свели понимание церкви к обществу. И единственное, чем отличается это общество от других обществ, это характером их убеждения. Так вот, Хомяков на своей работе дает принципиально иное понимание церкви. Он говорит, что церковь – это есть единство Божьей благодати, живущей во множестве творений, покоряющихся благодати. В данном случае я хочу объяснить, чтобы было правильно понято. Церковь не благодать, а единство благодати в тех, кто подчиняется. То есть вот тех, кто подчиняется ей. Вот это значит самый центр этого определения в чем заключается? В том, что это есть некое духовное единство, включающее в себя вот верующих людей. Он даже не говорит там, что объединенных чем. Главное объединение. Здесь у него не таинство, не священноначалие, даже не закон Божий, а объединение чем? Духом Святым. Я вам скажу, что это определение явилось совершенно новым, лишь потому, что оно оказалось хорошо забытым старым. Если вы обратитесь к истории Церкви, то вы увидите, насколько действительно здесь верно указана основная мысль, хотя слова и не очень, может быть, всегда удачные, насколько верно. Скажите, к какому обществу принадлежал разбойник, который первый вошел в рай? Какие таинства? Какое священноначалие? Скажите. И сколько было таких, которые даже крещение не приняли, не успели принять, а Церковь причислила их к лику святых? Множество тех, которые и не могли принять ни одного таинства, поскольку жили в Ветхом Завете, и никакого этого не было, никаких священноначалий и прочее. А они почитаются у нас святыми, членами Церкви. Более того, вспомните Ниневитян, которые покаялись после трехдневной проповеди пророка Ионы, и Бог помиловал их. Нельзя же думать примитивно, что Он их помиловал сейчас от дождя серного только для того, чтобы потом их там в преисподней мучить, в тысячу раз худшим огнем. Правда же, милость Божия не знает пределов земных, а милость Божия всегда вечна. Так вот, в данном случае, видите, вот эта мысль Хомякова, оказывается, нам открывает нечто, что скрывается от этих элементарных, я бы сказал, и таких чисто внешних определений Церкви. Это не просто общество. Потому что сколько угодно политических партий, которые являются обществами и объединены тем же начальством, той же дисциплиной, теми же обязательно необходимыми убеждениями, то есть верой и так далее. Не в этом дело. Дело совсем в другом. Что, оказывается, Церковь есть единство Духа Божьего, живущего вот в тех, кто оказался способным принять этого Духа Божьего. Вот оказывается что. Вот в каком смысле только можем мы говорить об обществе. Не общество, объединенное тем-то, а единство Духа Божьего, пребывающего в этом обществе. Вот скрепляющий материал. Вот скрепы, которые создают единое тело Христово. Тело Христово потому именуется Церковью, или Церковь именуется Телом Христовым, только по той причине, да, что здесь, как вы помните, оно, это Тело Христово, оно стало включать в себя вот эти клеточки человеческие только благодаря сошествию Духа Святаго. Мы же говорим, что Церковь с какого времени возникла? С Пятидесятницы. Это же очень интересный момент. Ну как же, воплотился Господь, уже значит Церковь, уже Тело Христово. Не об этом идет речь. Церковь началась с Пятидесятницы, то есть именно с того момента, когда вот эти мы, разрозненные клетки человеческого общества, были объединены вот этим Духом Святым, а не внешними вот этими вещами, на которые обращают внимание неглубокая человеческая мысль. Он дальше пишет, Хомяков: «Единство Церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, вы слышите, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющейся благодати». Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в теле живом. То есть это не образы, это не аллегория, когда мы говорим о членах тела Христова, как бы образом. Нет, на самом деле и реально это имеет место. Мы, оказывается, можем стать реальными клеточками Тело Христово. Вы скажете, как это возможно? Что это такое? как это реально, а не образно. Вспомните Кирилла Александрийского, и не только его, Иоанна Златоустова, Феодорита Кирского, что они говорят? Удивительные вещи. В Евхаристии мы становимся единотелесными, единокровными Христу. Что это такое? Мы становимся клетками Его тела. Вот оно, оказывается, о каком теле. Мы мыслим часто очень примитивно. Под телом разумеем вот это физическое просто тело. Вот это вот грубое, грубо понимаемое. Да нет, совсем нет. Это тело духовное. Так, духовное тело. Это очень любопытный момент, о котором надо вот отдельно даже говорить, что это действительно духовное тело, которое включает в себя и душу, и дух, и тело человека. И я хочу вам напомнить, мы об этом еще с вами, надеюсь, будем говорить, что, оказывается, сама плоть наша человеческая способна одухотворяться и в конечном счете, будучи материальной, подчеркиваю, становиться духовной, вполне духовной. Об этом очень интересно, есть мысли у святых отцов. Это очень любопытная вещь, о которой, к сожалению, как-то, ну, что-то не говорится или не слышится. Это очень важный момент, что вот это вот наше материальное тело может стать духовным, причем настолько духовным, что, как мы видим во Христе, Он проходил закрытыми дверями, появлялся, исчезал, мог есть, разделять трапезу, и в то же время совершенно не был связан никакими материальными препятствиями. Вот эти вот характеристики, поразительные характеристики, свидетельствующие уже о духовности этого тела. Как это возможно? Наличие материальности с подобными свойствами, нам трудно это понять, но знаете, как в науке? В науке. Она должна следовать фактам. И если она не считается с фактами, то эта теория считается неверной. Не факты надо подгонять и искажать под теорию, а теория должна находить объяснение, включать в себя эти факты. Только тогда она может стать непротиворечивой. Так вот, в этом, значит, определение. Первое. Отрицание антропоцентричного подхода к пониманию Церкви. Видите? Оно насквозь теоцентрично. Бог является центральным центром, а не человек. Дух Святой, а не общество человеческое. Такое определение, такое возвращение мысли к святым отцам имело бы очень существенное значение, если бы это вошло в наше богословие, если бы не было у нас такой вот колоссальной инертности, когда мы по инерции так у нас и идем. Ни устав, ни культ, ни богослужение, ни практика, ни общие собрания – не они делают нас Церковью. Хочу при этом обратить, может, внимание, о чем надо бы отдельно говорить, конечно, что богослужение в любой форме, какую бы оно ни носило, богослужение, это есть только вся та внешняя сторона, которая призывает своих участников к богослужению. Ибо истинное богослужение не это, где священники произносят возгласы, делают входы и выходы, где хор гремит и концерты распевает. Богослужение происходит внутри человека. Вы слышите? Богослужение – это внутри душевное делание человека. А внешняя сторона – это только то, что помогает, стимулирует, направляет ум и сердце человека, только и всего. Не это есть богослужение, если хотите, по существу, что мы называем, а то, что в человеке совершается. Вот где человек может служить Богу или не служить. Побыл ли я на богослужении? Не знаю. Я не знаю. Может, я на нем и не был. В каком смысле не был? Может, я даже ни разу от всей души не обратился к Богу. Не совершил этой службы, если хотите, Богу. Ничего не сделал. Там поют, что-то делают, все. А богослужения-то и нет. Запомните, истинное богослужение, то есть то, что можно назвать богослужением, что по существу является им, это только то, что совершается внутри души человеческой. Внешнее, еще раз повторяю, почему это все это сделано? Потому что все это очень может способствовать, и по самой идее своей должно способствовать богослужению внутри человека. Если оно не способствует, тогда трудно даже его назвать богослужением. Это очень важно. Вы же знаете, что можно во что превратить богослужение внешнее? В концертный зал, храм. Концертный зал и все. Причем даже театральный. Прекрасные облачения, такие стройные выходы. Да. Итальянские мелодии, все это звучит. Да. То умирающие, так что почти не слышат, то вскрики, от которых падает штукатурка. Ну что вы! Опера. А где богослужение? Кстати, скажу вам, что вот это обмерщение внешнего богослужения, оно и происходит только по той причине, что утрачивается внутреннее. Забыли люди о том, что богослужение совершается внутри души человеческой. Вот, видите, вот эта мысль, поэтому Хомякова о церкви, она имеет очень большую ценность. Он указал, кто может быть церкви. Не тот, кто принял крещение и прочие таинства. Не тот, кто следует дисциплине церковной. Все это может быть. Не тот, кто участвует в богослужении. Все это может быть. Вы слышите? А человек остается вне церкви, потому что он никогда не совершает богослужение. Никогда не участвует в нем. Какой основной принцип внутренней жизни церкви? Бог как ставит радикальные вопросы. Да. При каком условии церковь есть церковь, и человек является членом церкви? Мы опять очень часто, так сказать, внешними словами отгораживаемся. По какому принципу? Хомяков отвечает. Вы не удивляетесь, что я говорю все время Хомяков, хотя тема богословские воззрения. Вы помните, что на три четверти, когда мы говорим о богословских взглядах славянофилов, на три четверти – это Хомяков и другие. Вот так вот. Так вот, он отвечает, этот принцип есть начало взаимной любви в Иисусе Христе, приносящей собой свои плоды освящения и познания божественных тайн, иначе веру. Пока начало... Вы слышите, какое начало? Взаимной любви. Пока начало существует и признается всеми, существует и видимая церковь, даже при общем невежестве о внешних вещах. Как верно вы слышите? Вы попробуйте, примите экзамен по догматике после богослужения. Люди выходят из храма, примите экзамен по догматике, взвоите сразу, скажите, всех на костер надо, еретики сплошные. Понимаете, он что говорит? Он интересно, что даже при общем невежестве о внешних вещах, но пока существует это начало, вот это начало взаимной любви в Иисусе Христе, вот только, вот этот основной принцип, принцип скрепляющий. Что скрепляет? Начало взаимной любви. Ну, пишет дальше. Но когда самое начало отвергается, тогда то, что было видимою церковью, перестает существовать в этом смысле. О, интересно. Ну, это же ересь, правда? Что-то, какое там начало? Главное, чтобы церковь была прекрасной организацией. Правда же? Побольше церквей, монастырей, торжественных богослужений. А начало взаимной любви – это не важно. Он пишет точно наоборот. А основной принцип существования Церкви – это взаимная любовь, присутствующая в тех, кто действительно хочет быть членом Церкви. Если ее нет, все теряет свой смысл. Таково правило Церкви видимой. Она существует лишь поскольку подчиняется Церкви невидимой и, так сказать, соглашается служить ее проявлением. С другой стороны, невидимая Церковь по самой природе своей, очевидно, не может признать за свое проявление такое общество, которое бы не хотело подчиниться самому принципу христианского общения – началу взаимной любви в Иисусе Христе. То есть он говорит, что Церковь может выхолоститься полностью при соблюдении всех внешних вот этих условий существования как организации. Все внешне существует. Но если нет вот этого начала взаимной любви, все, тогда невидимая Церковь, вот то, что создано Иисусом Христом, так перестает существовать здесь. И здесь остается только шелуха. Знаете, как говорят, змеи линяют, выползают из своей кожи, а кожа остается. Одна кожа остается, одна шелуха. Это страшное дело, о котором предупреждают все святые отцы непрерывно. И мы видим на почве истории, христианской истории, видим, как это может быть. Вот это понимание Церкви Хомяков и противопоставляет ущербному, как он считает, неверному, глубоко искаженному пониманию, которое выразилось в конкретных, так сказать, исторических условиях на Западе. Он пишет, есть существенная разница между идеей Церкви, признающей себя единством органическим, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви, и между идеей западных обществ, единство которых совершенно условное, у протестантов состоит только в арифметическом итоге известного числа отдельных личностей, имеющих почти тождественные стремления и верования, а у римлян только в стройности движений подданных полудуховного государства. Римо-католическую церковь называют полудуховным государством, а его членов называют подданными этого полудуховного государства. У него есть основания, да, почему и по какой причине он так говорит. Вот давайте и сейчас и поговорим об этих некоторых вещах. На что он обращает внимание? Так сказать, первое и существенное с его точки зрения. Что церковь, говорит он, церковь в данном случае как голос, возвещающий христианскую веру, есть истина, а не авторитет. Ну, надо же придумать, что сказать, а? Какая разница? Разве авторитет не есть истина? И разве истина не авторитет? Он, я вам скажу, очень глубоко подходит к этому вопросу. Церковь, говорит он, не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос. Вот он. Недаром его труды запрещались печатать в России. И только через 19 лет после кончины опубликовали. Еще бы. Какую вещь сказать? Бог не авторитет, Христос не авторитет. Он говорит, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина. И в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его, Бог, Христос и так далее. Кстати, вот эта мысль Хомякова о том, что Церковь не является авторитетом для человека, а является истиной, очень хорошо развивается в одном из писем Константина Аксакова. У него очень интересное высказывание, я его зачитаю вам целиком. «В деле веры, – пишет он, – нет авторитета, его нет для свободы духа. Сам Христос для меня не авторитет, потому что Он для меня истина». Заметьте, Христос говорит ученикам: «Если я не уйду от вас, Дух истины не придет к вам». Правда, интересно. Это очень интересно. «Если я не уйду, Дух истины не придет». Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Константин Аксаков пишет: «Я понимаю так. Вы будете верить в меня как в начальника, как в авторитет, а не как в истину. Также объясняю я знаменательное искушение Исаакия Печерского. К нему приходит Христос в славе, с ангелами, и говорит: „Исаакий, пляши“. Как же не послушать Христа? Исаакий стал плясать. И поражен был немотою и ослеплением. Это было искушение. Вы слышите, как сейчас часто поддаются на такие искушения? Сказал духовник – все. Что бы ни сказал, неважно. Как на оракула смотрят. Как на оракула, как на авторитет. Это было искушение. В чем же вина Исаакия? Он ведь послушался Христа. Но в том-то и вина, что он на Христа взглянул как на начальника, как на авторитет, а не как на истину. Отнесся по-здешнему, земному, обычно, как к командиру. Вы слышите? Как к командиру. Ой, как актуально это для нашего времени. Еще раз вам говорю, духовник – это друг, а не командир. Как только он стал командиром, надо тут же бежать от него. Не может быть истинный духовник командиром. Он друг. Только может быть другом. Друг может упрашивать, умолять, объяснять, но не приказывать. Приказывающий духовник уже изобличает сам себя. Так вот, видите, он очень хорошо пишет. Он взглянул как на начальника, а не как на истину. Отнесся по-здешнему, земному, обычно, как к командиру, послушался, не рассуждая, отказался от свободы. А если бы он рассудил, если бы на Христа смотрел как на истину, то он бы в ошибку не впал и увидел бы сейчас, что это не Христос, что это образом его, как повелителя, как царя, искушает дух лжи, что искушает он слепой преданностью своему начальнику, нерассуждающей готовностью исполнить его приказания. Вот где грех, вот где ложь. Обратите внимание, даже по отношению к Христу, он справедливо пишет, и то мы относимся как к истине, не как к авторитету, не как к начальнику, не как к командиру, даже по отношению к Христу. А по отношению к человеку мы часто делаемся рабами человека. Почему Хомяковы и вообще славянофилы подняли эту тему? Они ее подняли не в плане духовничества, о чем я вам говорю. Причина была другая. Причина была в том, что на Западе, в лоне Рима католицизма, сложилась уже безусловная истина, скажем, в кавычках, безусловный догмат о папе как начальнике, командире, безусловном авторитете, подчинение которому необходимо не потому, что это правильно и неправильно, а потому что это авторитет. Что он сказал, то уже есть истина. Вы слышите? Что он сказал, это истина. Почему? Потому что он авторитет. Не по истине приобретается авторитет, а по авторитету, оказывается, мы судим об истине. То есть все перевернуто с ног на голову. Вот этот авторитет папы, пишет Хомяков, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет внешний. Христианин, некогда член церкви, некогда ответственный участник в ее решении, сделался подданным церкви. Ох, интересные вещи какие пишут. Вместо участника, ответственного участника, он сделался подданным. Он и она перестали быть едиными. Он оказался вне ее, хотя оставался в ее недрах. Дар непогрешимости, присвоенный папе, ставился вне всякого на него влияния и нравственных условий. Так что ни испорченность всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на непогрешимость никакого действия. Папа сделался каким-то оракулом, каким-то истуканом из костей плоти, приводимым в движение затаенными пружинами. Верно. Сделался действительно оракулом. Читаю в газете, группа французских, очень крупных каких-то бизнесменов обращается к папе в письменной форме с просьбой. Какой просьбой? Вычеркнуть из перечня грехов не больше и не меньше гортанобесие. Знаешь, что гортанобесие? Это услаждение пищи. Чревобесие – это объедение. Гортанобесие – когда ищет человек повкуснее, ну, соловьиных язычков. И вот они говорят, ну, чревобесие – понятно. Тут человек теряет, ну, способность и хорошо и мыслить, и действовать, так сказать, ну, это омрачает. Ну, а гортанобесие тут при чем? И вот они обращаются к папе, вы подумайте только. Сразу, вот, из этого обращения сразу видно представление о папе, как об оракуле, как авторитете, как непогрешимом, так вычеркнуть из перечня грехов гортанобесие. Правда, я не знаю последствий. Ну, я не сомневаюсь, что папа не пойдет на это, чтобы вычеркнуть. Да. Дело-то не в этом. Как смотрят на папу. И уже давным-давно. Вот эта вот подмена непогрешимости церкви непогрешимостью одного человека, как утверждает Хомяков, и тут не надо ни Хомякова, никого, вот и так очевидно, что эта подмена может привести к тяжелейшим последствиям в жизни церковной. Что говорит Священное Предание Церкви? Нет ни одного человека, в отношении которого мы могли бы сказать, что он всегда непогрешим и безошибочен. Никого нет. Петр погрешал? Да. Павел? Конечно. Все, кто угодно. Нет в церкви такого человека, который бы не мог погрешить. Даже если он не ошибался в своих, допустим, публичных обращениях, высказываниях, в Писании, допустим, так? У Антония Великого, например, мы не найдем. То сказать, вот здесь вот он ошибся или что-нибудь, не найдем. Это совсем еще не значит, что он действительно не погрешил. То, что написано было им, что да, да, это верно, это принято церковью, но это не значит, что он никогда не ошибался, что он не мог ошибиться. Папский же довод о чем говорит? Когда папа выступает публично, он не может ошибиться. Он непогрешим, то есть безошибочен в своих обращениях, как верховный пастырь и учитель. А отсюда подумайте, какие вещи могут проистекать и проистекали. В этом отношении очень интересна и показательна, и поучительна история римской, папской, католической церкви. Какие только делали обращения папы, с какими они выступали, не предложениями уже, конечно, а решениями. Что только было. Если их сейчас собрать, то это будет клубок противоречий. А ведь к чему это может привести? К самым печальным вещам. И это идет к тому, что в конечном счете, и я вот в этом не сомневаюсь, это, конечно, мое личное мнение, что именно Папа первый признает Антихриста Мессией. И все ясно. Для миллиарда уже ясно. Второе пришествие Христа. Правда, не так, как говорил Христос, что он придет в мгновение, неожиданно, сразу, да, и начнется суд над миром. Нет. А оказывается, он придет и устроит Царство Божье на земле. И это, я не сомневаюсь, что это будет. Судя по всему характеру западного христианства, именно характеру, по направлению, в которое оно движется, по потрясающему обмерщению, которое происходит там, политиканству жуткому, по этой агрессивности, когда пытаются достичь своего путем даже насилия, хитрости и обмана. Посмотрите, что делается насчет Украины, России, не говорю и дальше. Любые средства хороши. Так можно видеть истоки, духовные истоки, духовное состояние того, что происходит. Я не сомневаюсь, что это будет. Заявления уже такие уже были. Иоанна Павла II, что мы вместе встретим с иудеями Христа. Вот в связи с этим Хомяков опять обращается к нравственному закону взаимной любви. Он говорит, это единственное основание органической целостности Церкви. Церковь делает начало взаимной любви. Вы слышите? Не дисциплина, не единый культ, то есть богослужение, не те же самые таинства и каноны. Это все внешние связи, понимаете? Это внешние. Единство взаимной любви, ибо Бог есть любовь. И там, где есть любовь, там Бог. Нет любви, там нет Бога. Просто Его нет. А происходит постепенное искажение Церкви. Вот Кошелев, один из славянофилов, писал, «Церковь – не академия, она охватывает всего внутреннего человека и стремится все тайное в нем проявить в мире для Божьей славы. Важнейшее в человеке не чувство, не знание, но дело, то есть крестное исповедание Христа». Вот поэтому Хомяков настаивает на том, что вера, о которой мы говорим, вера христианская, есть начало по самому существу своему нравственное. Он подчеркивает – нравственное. Нравственное же начало, которое бы не заключало в себе стремление к обнаружению, обличало бы тем самым свое бессилие, точнее, свое ничтожество, свое небытие. И дальше он интересные вещи пишет. «Обнаружение веры и есть дело, ибо, обратите внимание, и молитвенный вздох, едва зачавшийся во глубине сокрушенного сердца, есть такое же дело, как и мученичество». Различие этих дел только во времени и в обстоятельствах, при которых Бог дозволяет человеку воспользоваться дарами благодати. Друзья мои, обращаю ваше внимание, и, может быть, вы ощутите, насколько у нас мало веры в молитву. В молитву. Мы перестали верить. И в свою молитву, если хотите, и в другие молитвы. Да, обнаружение веры есть дело, ибо и молитвенный вздох, едва зачавшийся во глубине сокрушенного сердца, есть такое же дело, как и мученичество. Вы подумайте, какая вещь. И я вам скажу, это действительно так. Перестали молиться, перестали ощущать поэтому силу молитвы, и поэтому не верим в это и теряем все на свете. Он постоянно, вот Хомяков настаивает, что вера христианская – это не рассудочное признание определенных истин. Совсем нет. Он не пишет об этом, но вот приходится говорить часто, что любой самый паршивый бесенок неизмеримо знает больше, чем все доктора богословия. Я думаю, никто не сомневается в этом. И остается кем? Дьяволом. Оказывается, вера христианская – это не есть просто знание того, другого, третьего. Не есть просто внешнее участие без души. Без души. В церковной жизни. Совсем не это. Вот. Насчет этого Хомяков очень хорошо пишет. Дело в том, что не удивляйтесь, что я вам цитирую часто. Это требуется не только самим характером изложения, но у меня есть и другая причина. Никогда вы не почитаете, едва ли, вернее, когда почитаете Хомякова. А тут все-таки вы немножечко его хоть чуть-чуть услышите. Хоть чуть-чуть. «Грубый и ограниченный разум, – пишет он, – ослепленный порочностью развращенной воли, не видит и не может видеть Бога. Он Богу внешен, как зло, которому он рабствует. А дальше прошу обратить внимание на очень термин, который нам, наверное, всем пригодится, и вы даже сможете его потом использовать. Его разума веренье, хорошее словечко, в отличие от веры. Вера – это что-то положительное. А он вот это вот слово хорошее нашел. Веренье его есть не более как логическое мнение и никогда не может стать верою, хотя нередко и присваивает себе ее название. Веренье превращается в веру и становится внутренним движением к самому Богу только через святость, по благодати животворящего Духа и источника святости. Вот это вот слово «веренье», мне кажется, очень удачное. Мне оно, по крайней мере, очень понравилось. И всегда очень легко сразу сказать, о чем мы говорим. О вере или о верении. Богословские знания – это верение. Это внешнее рассудочное, это пока еще верение, но оно может стать верой. При каком условии? При воплощении в реальную жизнь. Только при этом условии. В противном случае оно так и останется веренью. Вот интересный еще момент, который стоит отметить. Хомяков настаивает на том, что лишь свободный личностный, нравственный выбор Христа как идеала своей жизни, как нормы своей жизни, только это делает человека членом Церкви. Причем он настаивает на том, что ничто не может принудить личность к этому выбору. Никто и ничто. Он интересно по этому поводу пишет. Спаситель удалил от грешника свое видимое присутствие. И однако Церковь ликует. Он воскресный Иван. Слышали как? Христос вознесся, и они возвратились с великой радостью в Иерусалим. Слушайте, это что такое? Вы когда-нибудь слыхали? Вы знаете, когда люди с радостью, когда наконец ушел тот, кто, Господи, это была такая тягость ужасная, наконец-то ушел и радуется. Правда? Так ведь? Так. А что здесь за парадокс? Прости, а какая здесь радость? Христос же вознесся, все. Скажите мне, когда я задумываюсь над этим, где же радость? С чего радоваться-то кажется? Написано, даже с великой радостью возвратились в Иерусалим. Почему же она ликует? Потому что Христос зримый – это была бы истина, так сказать, навязанная, неотразимая по вещественной осязательности ее проявления. А Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя, а Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутреннюю по благодати Сына в ниспослание Духа Божьего. Таков смысл Пятидесятницы. Ксамарин, как бы вторит ему, пишет, «Церковь принимает в лоно только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не в церкви и не от церкви». Почему же радовались ученики? Они радовались в силу вот того действия Духа Божьего, которого Господь обещал. Это еще была не Пятидесятница, нет. Но это уже была определенная причастность к Духу Божьему. Потому что, помните, он сказал, если я не уйду от вас, то вы не придет к вам Дух Утешитель. Если не уйду, не придет вам Дух Утешитель. Вообще интересная же вещь. Ну почему бы, кажется? Хорошо бы и Христос, и Дух Утешитель. Представляете, какая была бы полнота? Странный вот этот вот, кажется, удивительный факт. Если не уйду, не придет. Вот мне кажется, что здесь вот эта мысль славянофилов заслуживает большого, мне кажется, интереса, и, возможно, что она очень верная. Христос зримый, вот это непосредственный, он бы скорее был авторитетом, чем истиной. Они были бы, если хотите так, ну, в какой-то степени связаны были, обусловлены были каждый раз его словом. Христос ушел, они остались вот одни, как кажется. Одни. Они остались свободными. Ни на йоту не хочет Бог связать свободу человеческую. И здесь даже он удалился. Однако дал им возможность познать действие Святого Духа, чтобы они знали, что дает Бог человеку, что принес Христос человеку при свободном обращении к Нему. Вот здесь это мы с вами сталкиваемся, конечно, с проблемой свободы, о которой, может быть, поговорим отдельно, но здесь хочу сказать, что Запад, по глубокому убеждению Хомякова, утратил то понимание свободы, которое дает Церковь, и которым является сама Церковь, и впал в пагубные страсти, крайности. Вот. Эти крайности, он говорит, очень хорошо выражены у римокатоликов и протестантов. Это две, говорит, крайности в понимании Церкви и в понимании свободы. Церковь и свобода, опять-таки, неразлучны между собой. У католиков, он говорит, Церковь состоит в одном лице – в Папе. У протестантов она состоит во множестве разно или подобно мыслящих лиц. Или по-разному, или подобно мыслящих лиц. Однако, он говорит, и то, и другое разрушает Церковь. Вот. Ибо первые, то есть католики, во имя единства уничтожают свободу. Вторые во имя свободы уничтожают единство Церкви. Очень точно сказано. Вот вы знаете, это были просто... Вот поражаешься, читаешь их, это просто умные люди. Как точно они подметили. И, кстати, я вам скажу, что вы ни в одном учебнике по западным исповеданиям не найдете, к сожалению, вот этих вещей. Не знаю, может быть, теперь будут появляться, не знаю. Но, по крайней мере, вот те учебники, которые были... Вот Иванцова, Платонова, да, ничего нет. Даже Агицкий, это замечательный профессор, у которого я учился, он обращал внимание только вот на внешнюю сторону понимания католицизма, вот эти внешние догматические вещи, а вот эти глубинные, из которых проистекают, нет там, они куда-то, где-то в стороне. А ведь как это важно, действительно, католики уничтожили свободу во имя единства. Протестанты уничтожили единство Церкви во имя свободы. Это очень точно сказано. В обоих случаях не остается чего? То, что именуется на греческом языке кафоличностью, и то, что в нашем переводе славянском обозначено словом «соборность». Не остается соборности. Что подразумевается под соборностью? Вот опять одно из понятий, которое, так сказать, всегда в каком-то тумане плавает. Греческое слово «кафоличность» состоит из двух же слов. «Каф» – это предлог или «кота» – это предлог, «каф». «Олос» – это «весь», «целый» или «весь». Так? Кафоличность, если так попытаться, ну, более точно дать этимологический смысл этого слова, то это будет целостный, по-целому целостный, неделимый. Весь в смысле целостности его, весь, целиком взятый. Так вот, кафоличность, значит, что означает? Иначе сказать, что у нас целостно? Вот стол можно, стул разобрать, любую технику можно разобрать. Организм нельзя разобрать. Организм не из частей состоит, а он целостный. Понимаете, чем отличается? он целый и неделимый. Нельзя сказать, давайте ухо, нос, там, глаз, и давайте соберем. Машину можно собрать, телегу можно собрать, взяв ее из деталей. Организм нет, он целостный, неделимый. Вот что такое кафоличность. Это неделимость, это целостность, это органичность, это есть организм. Это, если хотите, есть центральный пункт, который выражает то, что названо телом Христовым. Церковь – тело, то есть организм, то есть то, что не делится и невозможно разделить, как любой живой организм. Так вот, с точки зрения Хомякова, при вот таком подходе к пониманию церкви, как у католиков и протестантов, мы теряем кафоличность, вот эту целостность. Единство внешнее, говорит Хомяков, отвергающее свободу, и потому недействительное. Таков романизм, то есть католицизм. Свобода внешняя, не дающая единства, и потому также недействительная. Такова реформа. Но церковь не может быть гармонией разногласий. Она не арифметический итог православных, латинин и протестантов. Вот что сейчас добивается Всемирный совет церквей. Весь 20 век. Создать некий арифметический итог православных, католиков и протестантов. Церковь – ничто, если не представляет полной внутренней гармонии веры с внешним согласием наружного ее проявления, несмотря на местные различия в обрядах. Он пишет, «Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе, спасающим и оправдывающим тварь через свое полное единение с нею». Если хотите, Хомяков дает очень краткое и сильное еще одно определение церкви. И не просто церкви, а речь идет об очень глубинных вещах, о которых мы еще с вами поговорим. Церковь, он говорит, это единство в свободе по закону любви. Католики говорят только о единстве. Протестанты говорят только о свободе. А они, оказывается, взятые в своей отдельности, разрушают церковь, уничтожают ее. И он высказывает великолепную мысль. Церковь – это единство в свободе. Вы слышите, единство в свободе по закону любви. Вот оно, где возможно единство. Вот где возможна действительная свобода. Где нет любви, нет свободы. Нет любви, нет единства. Вот Хомяков все время и настаивает на том, что церковь – это организм, а не механизм. Слышите? Организм, а не механизм. Вот. Что она живое, живое тело, а не что-то составное из множества одинаковых или подобосущих клеточек, которые вместе все и составляют что-то единое. Вот здесь, кстати, скажу вам, что вот в этой идее церкви или в этом понимании церкви и мы находим принцип разрешения очень многих социальных проблем. Важнейших, я бы сказал, социальных проблем. Это свобода личности в обществе. Это свобода личности в обществе. Да. Как это возможно? Каким образом? Хомяков, например, рассуждает так. Человек находит в церкви не чуждое что-либо в себе. Он находит в ней самого себя. Но себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного искреннего соединения со своими братьями, со своим Спасителем. И дальше он очень проводит интересную мысль. Но каким же образом, скажут нам, могло бы единение христиан дать каждому то, чего не имеет никто в отдельности? Вот это интересно. Он предлагает следующий образ, который, я думаю, легко запомнится и пригодится. Песчинка, каковой мы являемся, кажется, действительно не получает нового бытия от кучи, в которой забросил ее случай. Так человек в протестантстве. Протестантство, значит, что это? Церковь – это куча песка. Одна куча, правда. Целая куча. Дальше. Кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек в романизме. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь. Очевидно, люди Запада не могут понять ее, не участвовать в ней, не отрекшись от того раскола, который есть ее отрицание. Ибо латининин думает о таком единстве церкви, при котором не остается следов свободы христианина, а протестант держится такой свободы, при которой совершенно исчезает единство церкви. Вот он затрагивает действительно очень трудную и сложную проблему свободы, если хотите, и необходимости, свободы и дисциплины, свободы и единства в церкви и в обществе. Вы скажете, каким образом, почему общество? По очень простой причине, что церковь является закваской общества. Церковь в смысле внешнем тоже представляет собой общество. Так сказать, при объективистском внешнем взгляде на нее это тоже общество. И вот он говорит, при каком условии же можно устроить общество наилучшим образом? Каков принцип должен быть общественного устройства? Единство в свободе по закону любви. Все прочие попытки устроения общества на каких-то других началах неминуемо приводят к искажению общественной жизни. Ибо церковь и есть тот идеал, по которому должно быть устроено общество, но, к сожалению, по которому оно не только не устраивается, а еще и отрицает саму церковь. И сама церковь, к великому сожалению, земная церковь, все больше становится подобной обществом человеческим. Вы слышите? Где утрачивается самое главное – начало взаимной любви.